Николай Стариков, член экспертного совета партии «За правду».
А какие могут быть санкции, которые они не могут ввести под каким-то другим предлогом? Ну, вот правда, такое впечатление, что Навальному уже тысячи лет, и прямо вот все санкции, которые вводились против России, Советского Союза, Российской Федерации, они всегда какое-то отношение к нему имели. Всегда находят повод какой-то, но повод иногда выглядит, ну, как-то, ну, не знаю, как-то солидно, что ли. Вот, например, в Советском Союзе ограничивали выезд евреев за рубеж, в основном в Израиль. Но было это? Было. Нехорошо, ну, конечно, нехорошо, когда людям не дают выезжать на их историческую родину. Запад взял это как повод и ввел санкции против Советского Союза. Если бы Советского Союза разрешали выезжать всем евреям в любую сторону, уверяю вас, что поправка Джексона-Винника все равно бы была. Только защищали бы кого-нибудь другого. Ну, вот из последнего времени мы с вами говорили, уже забыли. Наша зимняя Олимпиада, 2014 год. Еще не произошел государственный переворот в Киеве. Нельзя сказать, что это из-за ситуации на Украине. Лидеры Европы не приехали. Барак Обама не приехал. Почему? Потому что они тем самым демонстрируют неудовольствие, неприятие политики России. Ну, это же политический акт. Но они же не могут сказать, знаете, вы нам не нравитесь, потому что не хотите воевать с Китаем. Или не хотите делать то, что мы говорим. Нельзя сказать. Поэтому они говорят, а вы знаете, а вы гомосексуалистов угнетаете, и поэтому мы не можем приехать. Но согласитесь, вот не выезд евреев и угнетение гомосексуалистов, это, ну, как говорится, вот уже уровни между собой несопоставимые. То есть повод выдумывается. Но вот в этом проваливании повода ниже плинтуса они идут дальше. А теперь они говорят о правах человека, и как в советском анекдоте, а я видел этого человека, да? То есть слезинки Навального не должно пролиться. Ну, что это такое? Ну, вот вы смеетесь, но это же не смешно. Они же на полном серьезе это пишут. Они забывают, что не могут баллотироваться, что он не может быть президентом, и делают из него космическую фигуру, надувают этот шарик. Теперь давайте дальше. Вот наши англосаксы и все остальные европейские товарищи, они очень прижимистые и очень такие, короче говоря, просто так никого не кормят. Ну, вот всегда. Вопрос. Ну, почему они так полюбили этого товарища? Потому что он симпатичный? Неубедительно, даже несмотря на их поддержку гомосексуалистов. Что еще им нужно от политика, которого они будут поддерживать? Я вам скажу. Сдача позиции России. Ну, больше ничего. Давай мы тебя придем к власти, а ты будешь делать то, что мы хотим. И если такой шанс возможен, мы скажем, что ты замечательный, что тебя не за мошенничество, а за политику посадили. Будем врать. Они же врут в газетах. Они пишут, что его посадили за то, что он во время того, как в коме лежал, не мог ходил отмечаться. Ну да. И не пишут, что именно этот вот фрагмент времени ФСИН как бы забыла. Говорит, все, мы понимаем, вы не могли, все. А вот до этого, там, столько-то раз, после этого, в чем проблема? Врут. Ложь всегда в деле, которое неправое. По-другому не бывает. Дальше посмотрите, какое огромное количество, ну, сейчас чуть-чуть отвлеклись, но тем не менее, обеспечение прихода людей на эти митинги. Лживые полицейские в ТикТоке и в соцсетях. То есть люди одевают на себя форму и обманывают, в основном детей, выдавая себя за полицейских. Вот тут, значит, на митинге 31 числа где-то у нас, по-моему, в Красноярске, человек одел военную форму, военнослужащим не являясь, пришел и начал там, значит, увещевать ОМОНовцев переходить на сторону народа. Потом, естественно, его взяли, поговорили, выяснилось, что просто самозванец. Но вопрос, вот зачем? Зачем это вранье? Или вот приемчик, который мы часто говорили с вами, в Киеве применялся, да, когда нужно создать красивую картинку, то протестующий у себя на голове давит пакетик с краской. Сейчас они в ОМОНовца бросили эту краску, значит, краска растеклась на... Вот они, как говорится, кровь невинных жертв. Ну зачем это вранье-то? Надо понять, что перед нами технология, создающая определенную эмоцию, и для нее нужен повод. Так вот, Навальный – это повод создания определенной эмоции у граждан России и у граждан не России. Теперь о перспективах. Вот нужен он им или нет? Он сидит в тюрьме, и это Запад вообще устраивает. Прекрасно. Выходит он из тюрьмы, Запад это тоже устраивает. Потому что преступники всегда наш шаг впереди по отношению к полиции. Они всегда имеют возможность что-то создавать, а полиция должна это разрушать или расследовать. Что я имею в виду? Ну, мы говорили с вами. Популярность Навального при огромных вливаниях денег, мы сейчас о них поговорим, при огромных вливаниях информации, как-то не дотягивает. Почему они изначально взяли немножко гнилой материалец? Знаете, как у мундира, если ты берешь сукно плохое, как Петр Первый, когда оторвал там и Алексашку палкой гонял, взяли негодный человеческий материал, все. А дальше другого у них нет, в этот уже вложено очень большое количество информации и денег, и они вот дальше его двигают. Но на ходу они переигрывают, меняют сценарий. У него две судимости. Баллотироваться не может. Кто может? Жена может. Вариант Тихановской уже откатан. Теперь вот давайте, вариант Тихановской, это же реальность, не мы с вами придумали, да? Тихановской Гуайдо, я бы даже сказал. Для того, чтобы этот вариант был в России, что нужно? Нужно, чтобы Навальный, сидел в тюрьме, был убит. Второй вариант для его кураторов зарубежных куда предпочтительнее, потому что огромная эмоция создается. Им нужны эмоции. Они врут, краску брызгают, провокаторов отправляют, чтобы создать эмоцию. Здесь глобальное создание эмоций. Значит, его сажают в тюрьму. И вот теперь 18 дипломатов приходят на суд. Вы думаете, поддержать его? Подождите, первое, могут ли дипломаты прийти на закон? Конечно, могут. По этому поводу не то, что возмущаться не надо. Пожалуйста. Я напомню, самые крупные процессы 1938-1937 года открытые, главные три процесса, открытые в центре Москвы, зал, зарубежные журналисты, через метр от них вот товарищ Бухарин сидит и рассказывает, как он боролся с советской властью. Все открыто. Пожалуйста, смотрите. Это при Сталине было, так уж сейчас-то чего этого бояться. Поэтому абсолютно правильно. Зал суда открыт, заходите, смотрите. Другой вопрос. Зачем они туда пришли? Они пришли продемонстрировать некое желание, чтобы его освободили. Нет. Они пришли, чтобы его не освободили, а посадили. Потому что ни одна уважающая себя власть вот в такой ситуации не попадет под давление. Ну иначе все, потеря лица. Ну граждане России скажут, подождите, так на что? Суд выносит решение от числа количества дипломатов, которые пришли иностранные? Ну, конечно, нет. Поэтому их приход на суд обеспечил точно его посадку. Вот в чем дело. Мы видим, что по отношению к Навальному наше правосудие какое-то слишком мягкое. Даже он хамски себя в суде видит. Ну, два суда подряд, он на первом хамит и на втором хамит. На втором такое впечатление, что он что-то съел, потому что несет какую-то чушь про каких-то бобров. Он считает, может, что это остроумно, что ли, но выглядит это дико, потому что чувства юмора нет. А я вам скажу, в чем проблема. С ним все время работали, с ним все время тренировали. Его все время тренировали. Ему привозили готовые тексты. А он оказался в ситуации, когда он не знает, что говорить. Он не знает, как себя вести на суде, когда вот сидит ветеран. И что нужно говорить? Мария Певчих ему не привезла очередную флешечку. И поэтому он говорит то, что ему приходит в голову. Ну и вот сейчас мы видим реальный уровень этого человека. Когда никто ему на ушко не шепчет. Ну, не в буквальном смысле, но до этого у него была возможность пообщаться, уйти куда-то. А здесь все, сам наедине со своими мыслями. Итак, Западу нужно, чтобы он сел в тюрьму. Это первое. Если он вышел бы из тюрьмы, его жизнь бы была под огромной угрозой. Не потому, что власть его боится. Да он власти вообще не опасен. Он опасен только одним. Тем, что его могут убить. Как, может быть, пытались что-то с ним сделать вот в этом самом самолете. Только не власти, а враги власти. Наши геополитические противники, которые из этого сделали всемирный скандал. И теперь опять вот... В германском Бундестаге опять заявление. Давайте мораторий на строительство Северного потока 2. Ну, я же говорю, Северный поток 2 не стоит слезинки Навального. Это же такой бред какой-то. На полном серьезе проект на 9 миллиардов евро надо остановить, потому что какого-то, говоря его языком, чувака посадили за мошенничество. Ну, просто вот жесть это все. Представьте себе немецких промышленников, которым приходят, вы знаете, вы не должны достроить. Почему? А потому что Навального посадили. Что? Ну, это бред какой-то. Поэтому им нужен он сидящий. Если он выходит, его жизнь под угрозой. И его авторитет будут передавать жене. Кстати, это очень сильно объясняет, почему она не пришла на второй суд. Потому что жена Алексея Навального обязана прийти в суд и его поддержать. Ну, в конце концов, посмотреть на родного человека. Это человеческие отношения, да? Вот они только что были вместе. Говорите, плохие отношения у них... Ну, знаете, на картинках все смотрелось хорошо. Мы не знаем, какие у них отношения на самом деле. Нас это не касается. Но когда жена не приходит на суд к мужу, с человеческой точки зрения это выглядит нехорошо. Но не приход политика Юлии Навальной абсолютно объясним. А что она там будет делать? Хихикать над его глупыми шутками про бобров? Он себя закапывает. Вот поведением на судах он себя в глазах общественности закапывает. Ту симпатию, которая к нему, как бывает в России, появилась, как вот, знаете, ну, посадили, ой, бедненький. Он ее просто закопал. Нет этой симпатии. Остались только какие-то сектанты. Так вот, если она придет, она должна смеяться его глупым шуткам, выступать против ветерана, объяснять все это, и она будет терять политические очки. Это, опять же, их языком токсичный актив теперь. Поэтому она от него политически дистанцируется. Она теперь ему в меньшей степени жена, и в большей степени она политик. А дальше начнется... Он сегодня, кстати, стартовал процесс создания из нее политика. Сегодня не кто-нибудь, о, совпадение какое, британская газета «Таймс», самая солидная, на первой полосе публикует статью о том, что все россияне, оказывается, в знак солидарности, внимание, не с Навальным, а с Юлией Навальной, носят теперь красный цвет. Вы смеетесь? А это правда. Красный цвет носят. Россияне все поддерживают Юлию Навальную. То есть они уже не Навального поддерживают, обратите внимание, да? Передернули карты, раз, а Юлию Навальному, она в красном, и все в красном. То есть, ну, знаете, вот там красный цвет, во-первых, это красиво, многие носят. Во-вторых, в гардеробе есть. То есть такая попытка приватизировать цвет революции, цвет красивых женских платьев, там, красивых свитеров и так далее и тому подобное. Ну, это же бред, абсолютный бред. Но это на первой полосе самой солидной газеты Британии. Старт избирательной кампании. Все, пистолет выстрелил. Теперь начнут говорить, как она себя чувствует, что она думает. И Навальный будет уходить в сторону, а будет Навальная появляться. И он это видит. Он это видит. Он это знает. Возможно, даже этот сценарий был с ним, ну, в какой-то степени согласован. Потому что быть настолько отмороженным, что не понимать, что тебя посадят, когда ты находишься в розыске, ну, я уж, честно говоря, не могу себе представить. Как вы думаете, у него какие-то чувства возникают от этого? Он чувствует себя неуверенно, потому что, а вдруг, правда, сейчас его посадят, и он будет сидеть, а она будет тут политическую карьеру делать на его авторитете. И он выходит из себя, его это нервирует, он начинает вести себя странно, не хватает выдержки. Ну, политик низкого пошиба, не хватает выдержки. Вот что происходит. Западные газеты будут создавать сейчас из нее сначала жена Навального, а следующий этап, самый важный, Юлия Навальная. Ну, Тихановская, она у нас что, жена Тихановского? Она очень быстро прошла этот путь, да? Она была там пару месяцев женой Тихановского, а потом она стала Тихановской. В ближайшие месяцы, вот смотрите, мой прогноз, будет Юлия Навальная. Она уже не жена Навального, а он там где-то вот, в стране. Мы боремся за него, да-да-да, не забыли про тебя, но посиди пока немножечко. Будет отдельное ее накачивание. Причем те же самые международные ресурсы будут нам рассказывать, какая она замечательная. Ну и, конечно, все это делается к 2024 году, чтобы она, он-то баллотироваться не может. Вот почему он никчемный, можно его с точки зрения кураторов вообще в расход пустить. Чтобы ее сделать кандидатом и передать ей всю симпатию, которую люди к нему испытывают. А он сейчас, кстати, с точки зрения кураторов, своим поведением на суде вот этот бесценный ресурс просто закапывает. Просто гад какой-то с их точки зрения. Поэтому ситуация очень такая тонкая, как из одного будут делать другого, из одного политического проекта будут делать другой политический проект. А какие у них там человеческие отношения? О, мы с вами не знаем. Хорошо, вот мы коснулись человеческих взаимоотношений, того, что нужно кураторам. Фильм делали, кстати, фильм, смотрите, как интересно. Ашурков. В 2012 году встречается с сотрудниками, ну, как нам объяснили наши компетентные органы, британским шпионом. 2012 год. В 2014 году Ашурков подается в розыск. Он сейчас в розыске в России по обвинению в мошенничестве. Смотрите, какое количество мошенников на квадратный сантиметр ФБК. По обвинению в мошенничестве его гражданская жена. И они в 2014 году куда уже бегут? Слушайте, какое совпадение. В Лондон бегут. Смотрите, в 2012 году с британским разведчиком, говорит, а в 2014 бежит в Лондон. И до сих пор он уже живет в Лондоне 7 лет. Теперь еще какие совпадения. В 2012 году Ашурков говорит: дайте нам, пожалуйста, фактуру, подавите на российских олигархов, и мы, значит, 10-20 миллионов здесь долларов движуху устроим. Ну, я так, на русский язык перевожу все это. В каком году Мария Певчих начала работать в ФБК? Она же такой засекреченный сотрудник. Ее не было, не было. И вдруг хлоп с бутылочкой, трусами, самолетами, в коме летит туда. И оказывается, а я была. Вот там она фотография. Посмотрите год. 2011-2012 год. То есть в этот... Ну, все, смотрите, все же сходится. Разведчик из Лондона. А Журков бежит в Лондон. Мария Певчих прилетает из Лондона. Флешки из Лондона. Информация из Лондона. А вот здесь один важный момент. Смотрите, задача Великобритании вековая – ссорить между собой континентальные державы. Ну, кто немножко занимался историей политики, тот знает, о чем я говорю. Не будем подробно говорить. То есть всегда Великобритания борется против сильнейшей державы на континенте и старается две сильнейшие между собой стравить, и уж не дай бог, чтобы они какой-то альянс не создали. В основном это Германия и Россия в последнее время. Ну, когда-то была Франция тоже на коне. Так вот, чтобы... поссорить лишний раз Германию и Россию. Что нужно сделать? Фильм снять в германской кинематографической этой, значит, студии. То есть информация из Лондона, текст на английском языке, ну там перевод, это комната грязи, да, которую Навальный читал текст, он даже не соображает, что в русском языке такого просто нет, какая комната грязи, не бывает. Где они снимают? В Германии. Почему в Германии? Не потому, что там только Навальный. Он бы мог бы перелететь. Какие проблемы-то? И самое главное, ему же только прочитать текст. Он же не участвует. Надо, чтобы какая-то дополнительная трещинка, кошечка пробежала между Германией и Россией. Вот как они работают с мелочами. Теперь следующий вопрос. Деньги. Вот вы говорите, Волков там призвал чего-то. Мне вообще понравились его слова. Надо закончить протест на высокой ноте. Мне сразу в голову пришло, высокие ноты хорошо берут политические кастраты. Вы уж меня, конечно, простите. 540 миллионов рублей в биткоинах, 200 биткоинов, пришло во время суда над Навальным на кошелек. Кошельком распоряжается Волков. У Волкова все хорошо. Мы будем долго бороться за освобождение Алексея Навального. Вот прям надо будет год будем бороться, надо 10 лет. Алексей, не волнуйся, и 50 лет будем бороться. Нам 540 миллионов уже прислали. Мы будем бороться до второго пришествия. Понимаете? Куда спешить-то? Зачем какие-то протесты? 540 миллионов пришло. Юлия Навальная, ее компания началась. Кураторы сказали: Алексей, ты там сиди, не переживай. Ближайшее окружение уже сдало. Сдало. Под красивые рассуждения мы тебя не забудем никогда. Все. Сдали отработанный материал. Я не знаю, что они ему говорили, когда в самолет сажали. Может, говорили, что мы тебя вытащим. Ну, это же все, мы тебя вытащим путем дипломатического давления. Да вы его еще глубже закапываете. Путем дипломатического давления. Это же очевидно. Никогда не выпустят человека, если все будут требовать. Потому что это уже вопрос принципиальный. И это только еще рассмотрено. Два уголовных дела. Первое по мошенничеству, да, условный срок на неусловный. И второе по оскорблению ветерана. По оскорблению ветерана... это по сравнению с другими делами, ну, просто семечки. А там мошенничество по отмыванию миллиарда рублей. Уголовное дело открыто. Нецелевая трата донатов на 356 миллионов рублей. И Навальный там обвиняемый. Вот это ж тоже еще не расследовали. И я уж не говорю еще дело о государственной измене, ну, в кавычки берем, хотя, может быть, и без кавычек, что он там наговорил, наделал и так далее. И это еще неуважение к суду тоже... это... там он сейчас еще наговорит. Поэтому его перспективы-то, ну, уж совсем как-то печальны. Очень печальны. А деньги выделяются сумасшедшие. Я еще раз говорил об этом, хочу еще раз обратить внимание. Ну, мы взрослые люди. Вот знаете, когда рассказывают, мальчики, девочки собрали деньги на борьбу. Там, ну, слушайте, ну давайте будем взрослыми людьми. Может, кто-то в степени своей наивности и жертвует. Вот один человек взял и посмотрел, разложил по размеру пожертвования, которое приходит на ФБК. Основной вид пожертвований от 10 тысяч долларов. Вы знаете, много мальчиков и девочек, которые готовы 10 тысяч долларов отправить Навальному. Немного таких. Но и это еще не все. Это тоже не главные деньги. Главные деньги приходят с биткоин-кошелька, через который прошел 1 миллион биткоинов. 1 миллион биткоинов – это 30 миллиардов долларов. Чтобы было понятно, всего биткоинов выпущено, по-моему, 1 миллион 700 сколько-то там тысяч. И вот через кошелек, с которого на кошелек ФБК прислали деньги, об этом ролик сделал блогер по имени Саня из Флориды, посмотрите в интернете, там прошел 1 миллион биткоинов. Вы представляете, что это такое? Это за кулисы мировой политики. 30 миллиардов долларов на одном кошельке, с которого платят Навальному. Мальчики и девочки, да, бизнесмены, заработавшие своим трудом. Угу. Последние деньги вместо кофе отсылают. Ну, как говорится, ну, люди, ну, вас дурят. Дурят, пользуясь вашими лучшими чувствами, желанием справедливости, борьбы с коррупцией. Но вас обманывают, вам лгут прямо. Ну уж пора взвесить все эти факты и сказать, да, я, наконец-то, понял, как меня дурят. И, соответственно, изменить свое собственное поведение и отношение к тому, что происходит.